Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час, уже сейчас будет 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Так, сразу скажу, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть в официальном сообществе «Говорит Москва» ВКонтакте. Во время эфира можно нам позвонить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Пока у нас с Сашей налаживается связь, я так понимаю, я представлю нашего сегодняшнего гостя. Олег Анатольевич Царев, депутат 4 созывов Верховной Рады Украины. Политик, известный не только у себя в стране, но и у нас в России. Олег Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич, я очень рад вас приветствовать в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». И сразу хочу перейти к главному, на мой взгляд, сегодня, одному из важнейших направлений специальной военной операции. Это создание на освобождаемых территориях переходных органов власти. Ну вот сейчас просто необходимо заполнять этот вакуум власти на местах. И вот вы в телеграм-канале в своих выступлениях говорили о том, что уже принято решение создавать военно-гражданские администрации. Вот что это такое? Кто их будет формировать? И чем они будут заниматься? Скажите, пожалуйста.
Ну, я скажу, откуда слово «военное», а дальше будет все понятно. Дело в том, что в военное время реальная власть находится всегда у людей с оружием. Ну, это очевидно. У них просто есть власть, потому что они могут стрелять, их боятся. Гражданские лица могут получить только, если военные делегируют власть. Задача у военных сил, вооруженных сил Российской Федерации – это военные задачи. Вот они проходят через территорию, идут дальше, и территория остается. Они умеют пользоваться военной техникой, они умеют стрелять, они умеют сбивать самолеты, беспилотники, но налаживать гражданскую жизнь они не могут и не умеют. Но, тем не менее, власть фактически находится у них в руках. Поэтому любую деятельность на этих территориях можно проводить исключительно с согласия и с помощью военных сил. Поэтому здесь слово «военное» обязательно должно присутствовать. Что касается гражданских, слово «гражданские администрации», давайте я расскажу, как на самом деле, чем мы занимались прошлый вот месяц, который прошел под Киевом. Мы приезжали с группой товарищей, таких же антифашистов, как и я, мы приезжали в населенный пункт. Обычно мы привозили какую-то гуманитарную помощь, которую, ну, получали от наших российских товарищей. Собирались люди. Мы начинали с ними общаться. Выясняли, есть ли власть в населенном пункте, кто представители власти, как они себя вели, пользуются ли они авторитетом у людей, проживающих в этом населенном пункте. Если эта власть есть, и если она не запятнала себя предательством, там, какими-то преступлениями, то мы выходим с ней на контакт и договариваемся о совместной деятельности и работе. Если такой власти нет, мы разговариваем с местными жителями, и собирается обычно возле машины, которая приезжает в гуманитарную помощь, собирается некий такой сход людей. Эти люди спрашиваем, а кто есть, а кто бежал, а кто остался, а кто пользуется авторитетом. Просим пригласить этих людей, которые пользуются авторитетом, и с ними выстраиваем работу. Если совсем безнадежная ситуация, и мы видим, что вообще никого нет в населенном пункте, тогда мы обращаемся к православным священникам. Вы знаете, они, как правило, если вы... Вот удивительно, но по количеству православных приходов на Украине больше, чем в России. И чем дальше на западную центральную Украину, тем больше церквей находится в населенных пунктах.
Олег
как
Анатольевич,
правило,
я
даже
вас
в самом
понял.
Маленьком селе на Украине есть своя церковь. И православный священник всегда пользуется авторитетом. У него есть паства, и на начальном этапе выстроить работу можно начать с ним. Вот таким вот образом формируются вот эти вот гражданско-военные или военно-гражданские администрации.
Олег Анатольевич, я вас понимаю, но суть в том, что, допустим, вот Херсонская область, есть областной центр, и там можно сформировать областную военно-гражданскую администрацию, и потом это все по вертикали идет вниз, вплоть до поселковых. А что делать в Черниговской, Сумской, Харьковской, ну вот Запорожской, допустим, сейчас? Войска прошли, как я уже говорил, в вакуум власти, и до границы с Россией получается километров 20-30, а там, в принципе, власть захватывают бывшие контрабандисты, там еще не знаю, мне вот пишут об этом просто. Когда туда придет порядок, население вообще не понимает, что происходит. Какая власть, где власть? Вернется киевский режим? Или что будет происходить? Никто вообще понять ничего не может.
Ну, по-видимому, к началу спецоперации или во время спецоперации надо было на каком-то этапе более конкретно объяснить цели и задачи этой спецоперации. Потому что слово денацификация звучит очень размыто и непонятно для как для жителей Украины, так для граждан Российской Федерации. Ну, наверное, в этом весь вопрос. Потому что, насколько вот из моего общения с гражданами Украины, ну, меня там очень хорошо узнают, поэтому мою политическую позицию все знают изначально. Потому что я всегда был за то, чтобы Россия и Украина были вместе, в одном государстве, один народ должен быть вместе. Это Украина всегда была, это русская земля. Мы, может быть, забыли об этом, но тем не менее это факт. И, в общем-то, со мной мало кто спорил и вообще спорить-то не хотел, потому что мы обычно привозили гуманитарную помощь, люди были нам рады. И тот, кто был там не согласен, он предпочитал промолчать.
Я вас понял.
Олег
Анатольевич, извините, я вас еще раз перебью. У нас к разговору подключается Александр Сладков из Донецка. Саша, добрый вечер. Так, мы его не слышим.
Да, я не слышу его.
Я тоже. Саш, мы тебя не слышим.
Очень жаль, да. Ну, с Александром Сладковым.
Ну, сейчас у нас
звук... Все понятно, ситуация в Донецке немножко другая.
Да, я согласен. Там уже сформированы органы власти, они просто приходят на освобождаемые территории, и как бы там продолжается работа. Сложнее в других областях. В республиках-то мы все понимаем. Так, ну и что у нас?
Чем дальше мы будем двигаться на запад, тем сложнее.
Да, тут да. Вот еще в чем дело-то. Я хотел спросить, вот какой момент. А законодательная база на основе каких,
1, 2, 3.
На вот основе каких законов будет эти администрации работать? Саша, привет.
Добрый вечер, Олег Анатольевич. Здравствуйте, Галим Маратович, студия, радиослушатели. Разрешите нарушить ваш покой своим присутствием?
Давай.
У меня несколько вопросов. Олег Анатольевич, если позволите, я в первую очередь вопросов направлю в вашу сторону.
Да, пожалуйста.
Первый вопрос, я их задам, вот, ну, сразу три. Как вы относитесь к тому, что вас называют в блогерских кругах, в кругах тех людей, которые пробуют анализировать ситуацию на Украине и в Донбассе? Как вы относитесь к тому, что вас относят к первому кандидату на руководителя этой всей территории поствоенной, постоперационной? Это раз. Второй вопрос. приятно разговаривать с людьми на территории, с батюшками общаться, но территория непростая. Там очень много людей, которые готовы в качестве силовым методом противиться новым веяниям политическим на территории, которой они проживают. И поэтому, на мой взгляд, администрация называется ну, отчасти военной, отчасти администрации. И как раз это и есть элемент насилия. Государство вообще это аппарат насилия по классике. Ну, насколько я помню, как нас учили. И вот полицейские, спецназ, приспособленные для борьбы с бандподпольем, с вооруженным инакомыслием, в центре которого сегодня находятся нацистские идеи, идеологи и защитники этой идеологии с оружием в руках, которые действуют. Как вы видите их роль на территории? Да, в классике понятно, что нужно обеспечить людей безопасностью, работой, питанием, предметами первой необходимости. Нужно организовывать их на создание какого-то общества, которое самообеспечивает безопасность, и взаимодействовать с большой администрацией той же России и новой администрацией в Киеве. А новая должна быть, на мой взгляд. Вот второй вопрос. Какую роль вы отводите в этих временных администрациях силовому блоку? И третий вопрос. В какой области, на ваш взгляд, эта администрация может заработать ну, быстрее, чем в остальных? И почему? Если вдруг найдете ответ, вот спасибо большое.
Да. Саша, я бы с удовольствием послушал твои рассуждения, ваши рассуждения, да.
Да нет, нет, ко мне лучше на ты, потому что я репортер, и мне так проще, ей-богу.
Хорошо. Что касается президента, то я, знаете, я, вот отвечая на вопросы, вот это касалось всегда и Украины, я всегда думал, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. И как бы мои ответы не повредили общему делу, скажем так, я сейчас выступаю как гражданское лицо. У меня нет никакого статуса. Мой статус ничем не обозначен, и я никак не называюсь, кроме как украинский политик, там, депутат скольки-то созывов. Но вот что касается моей гражданской позиции, которую я провожу везде, во всех кабинетах, как там у Голсуори все было, коридорах власти, это о том, что Украине надо дать возможность украинцам проголосовать и сделать свой выбор. Надо, чтобы нацисты, националисты, Запад не оказывал давления на Украину. Я уверен, что Украина... Ну, вот то, что происходит с Украиной последние 8 лет, совершенно ей не свойственно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Украинцы, ну вот, они чуть-чуть, как южнорусские люди, они чуть мягче, чем русские. Им свойственно миролюбие, хозяйственность. Ну, никак не то, во что превратилась Украина последних 8 лет. И я уверен, что если... дать возможность людям проголосовать, если людям создать нормальную мирную жизнь, то они проголосуют так же, как в Крыму. Поэтому по первому вопросу я считаю, что президентом вот той территории должен быть Владимир Путин, и эта территория ну, максимально, естественно, люди должны сделать выбор сами, но я готов над этим работать, присоединились к Российской Федерации.
Это интересно.
Вот. Как это будет проходить? Отдельными регионами, вместе, укрепленными регионами. Может быть, надо переименовать Южный федеральный округ, он действительно южный, это будет Украина, да, а южный уже будет не совсем южный и так далее. Но опять же, повторяюсь, это я высказываю свою личную позицию, и которая не является позицией... насколько мы слышим, Пескова и других официальных лиц, официальная позиция Российской Федерации. Больше того, я так понимаю, основная вот боязнь ряда официальных лиц четко описывать будущее Украины, она связана с тем, что вот в процессе реализации этой спецоперации финиш может быть разный. Может быть один, может быть второй, может быть третий. И заявить какие-то цели и задачи сейчас поставить, и вдруг их не добиться. Но вроде бы как будут говорить, ну вот, хотели так, а получилось всего лишь вот так. И с этим связана некая боязнь. Но я понимаю, что вред из-за того, что не обозначены конкретные цели и задачи, настолько велик. Ведь, ну и он приносит очень много вреда. За это платятся человеческими жизнями, разрушенными городами. Вот подумайте, ну неужели украинские бойцы за Коломойского, за Зеленского, за Ахметова готовы умирать? Ну, очевидно, что уровень жизни в России гораздо выше, чем в Украине. Но просто и так уж люди устроены, что у меня нет сомнения, что если в 2014 году и Львову дать возможность проголосовать как Крыму, большинство населения присоединилось бы к Украине, потому что, ну, то есть к России, потому что уровень жизни в России выше. Но какая-то часть идеологизирована. Но большинство людей, так всегда было, выбирают просто там, где лучше. В России лучше, чем в Украине. Поэтому если четко рассказать о целях и задачах, может быть, и сопротивление не было бы такое большое. Ведь что происходит? Люди приходят ко мне на захваченных территориях, на освобожденных территориях. Мы общаемся, они вот говорят, скажите, а будет у нас Украина или Россия? Вы ведете какие-то мирные переговоры, вы отсюда уйдете? Вы оставили украинские флаги, значит, у нас будет Украина? А если у нас будет Украина, то вы же понимаете, когда вы уйдете, то если мы будем с вами сотрудничать, нас повесят на столбах. Вот в этом я как раз не сомневаюсь, я им верю. А что сидящий в окопе боец ВСУ, который не понимает, пришла Россия, уйдет ли Россия, ему предлагают сдаться в плен. Он думает, да хорошо, я сдамся в плен, а потом меня обратно отдадут, и меня будут судить как предателя. Нет, надо... Я понимаю, вся сложность обозначить сейчас, чего мы хотим. Тем более этот выбор должны делать выбор граждане Украины. Но не обозначив будущее, мы очень серьезно влияем на сегодняшнее. Давайте по следующему вопросу.
Ну, естественно, Россия да. должна предложить будущее, иначе, ну, как и людям расти детей, как работать. Да, я согласен.
И чем более оно будет привлекательное, тем меньше сопротивления сейчас будет, тем меньше погибнут наших бойцов и обманутых украинских. Я не скажу, что мне одинаково жалко тех и других, но мне жалко украинских пацанов, я понимаю, что их обманули, я понимаю, что если поменяется картинка на телевидении, то они будут думать по-другому. Люди так устроены. Вот. Что касается следующего вопроса. О противниках, о сопротивлении, о опасностях. Действительно существует опасность для людей, которые с нами сотрудничают. А для сотрудников вот этих военных, гражданских администраций. И действительно существует сопротивление. Я скажу, что мы по многим населенным пунктам сделали, ну так уж получилось, мы зашли в райотделы, подняли документы, увидели списки вот этой теробороны, пошли по домам, обнаружили, что людей дома нет. Но по косвенным признакам мы понимаем о том, что они находятся в лесах, о том, что продукты им носят жители этих, ну, родных. Мы много раз в лесах находили, вот там выходим на радиоперехват, приходим туда, там, а там еда, там котел, там все горячее и так далее, и так далее. Где-то натыкались на сопротивление, где-то Это были бои. И я понимаю, что это все действительно опасно, поэтому сотрудникам гражданских администраций я уверен, надо выдавать оружие даже на таких территориях, как Херсон, там Запорожская область. К сожалению, надо понимать, что наведение порядка займет, может быть, и не один год на Украине, и поиск вот этих банд формирований, которые возникнут. Но при этом я скажу, что в Киевской области, давайте я не буду называть населенные пункты, мы так договаривались со своими товарищами по группе, для того, чтобы не подвергать никого опасности. Скажем так, была очень забавная ситуация, когда, знаете, там очень много дач. Это Киев. И рядом Рублевка. Очень много дач, леса, красивые места, озера, реки. Вот такая украинская Рублевка, да. И там много выделялось участков бойцам АТО. Естественно, место козырное, поэтому ветеранам АТО, поэтому получало обычно начальство. И когда мы пришли, вот кто первые прибежали предлагать свои услуги, это вот эти руководители ветерана. Не буду называть фамилии, не буду называть подразделения, но это был такой некий шок. То есть, с одной стороны, я понимал, что это враги, предатели и преступники. С другой стороны, мы понимали о том, что ну вот прямо сейчас нам надо, чтобы был мир и порядок. И не запугивать местных какими-то репрессиями, тем более, что принесли все охотничье оружие свое, которое там выписано, принесли, все заложили, на краю проселка всегда встречали, что вам нужно, давайте мы вам окажем помощь и так далее, и так далее. Да, я понимаю, что в дальнейшем, когда мы возьмем под контроль всю территорию, то надо будет провести расследование, кто в чем участвовал, кто совершил какие преступления, и все должны получить по заслугам. Но в тот момент времени мы, в общем-то, занимались тем, что и занимаемся тем, чтобы, в общем-то, прямо сейчас обеспечить мир и порядок. Ну и очень хотелось бы, чтобы такие ценные кадры, как Игорь Безлер, и таких людей достаточно много на Донбассе, может быть, их взять в какую-то командировку по передаче опыта в Киевскую область. Вот я уверен, что если бы он у нас возглавлял военно-гражданскую администрацию в городе Славутич, то там было бы все четко и как положено. Возможно, мэр мыл бы пол своей администрации, но люди бы на митинги не выходили. Я скажу, что вообще мы в этой всей ситуации, которая сложилась на Украине, должны в первую очередь опираться на людей из Донбасса.
Олег Анатольевич, я сейчас вас вынужден прервать, у нас будут новости, но мы с вами продолжим разговор буквально через 5-6 минут, хорошо?
Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы вместе с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И я напоминаю вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть трансляцию в официальном сообществе «Говорит Москва» ВКонтакте. Еще добавлю, что можно связаться и по телефону +7 495 73 73 948. Итак, мы продолжаем наш разговор с Олегом Анатольевичем Царем, депутатом 4 созывов Верховной Рады Украины, известным украинским политиком, но и хорошо известным у нас в России. Олег Анатольевич, вы нас слышите?
Третий вопрос. Я не знаю, насколько я ответил на второй вопрос по поводу силового блока. Но По третьему вопросу, я считаю, что идеально для того, чтобы показать, как работает вся система и вся структура, это будет Херсонская область. Это единственная область, которая полностью под контролем российских войск. И хоть неплохие показатели сейчас в Запорожской области, но Херсонская область – это, в общем-то, единый цельный объект, где не было военных действий. И я знаю, что очень плотно Херсонской области занимается Сергей Валерьевич Аксенов, руководитель Крыма. Буквально, я не знаю, сколько он времени занимается сейчас Херсонской области, сколько Крымом, но мне почему-то друзья говорят, что сейчас, наверное, в силу того, что там действительно сейчас есть чем заниматься, он занимается этим, может быть, даже больше, чем Крымом. И это правильно. Я так думаю, что если будут развиваться события так, как мне бы хотелось, то Крым можно укрупнять, добавлять Херсонскую область, возможно, и какие-то другие регионы. И вообще украинские регионы можно будет укрупнять их. В случае, если население проголосует за присоединение к Российской Федерации, то Таврическая губерния в составе Российской Федерации, в которую будут входить еще регионы, примыкающие к Крыму, это было бы очень хорошо.
Ну, почему нет?
Я,
мне очень
во
нравится.
Я, втором вопросе, говорил о том, что большие надежды возлагаются на Донецк и Луганск, и кадровые, и организационные, и военные, потому что наша милиция или наше ополчение, вооруженные силы Донецкой и Луганской республики, они воевали, они умеют воевать, они знают противника, противник их боится. И вот как бы их вклад в наведение порядка на Украине, вклад Крыма, вклад Донецкой, Луганской республики может быть очень большим. Надо просто поручать им наводить порядок, делиться опытом, делиться кадрами. Не только на тех регионах, которые вот непосредственно входят в Донецк, Луганск, Крым, но и прилегающим украинским регионам.
Слушайте, я отреагирую.
Ну, отреагирую.
Да. Олег Анатольевич, ну, вы как южанин, так обволакивающе излагаете, да. Но я с вами согласен буквально во всем, кроме одной позиции. Я реально согласен. Мне кажется, вы абсолютно правильно говорите вот по тем трем темам, которые я предложил. Но то, что касается участия донецких в наведении порядка, опять же, вот во втором вопросе мы говорили о силовом компоненте вот этих вот военно-гражданских администраций. Мне кажется, что донецкие умеют, могут и достойно выполнят задачу, если им предоставить возможность силовую сторону возглавить и осуществить в плане обеспечения безопасности какого-либо региона. Но мне сдается, что не стоит дразнить остальную Украину и вводить ее в состояние, ну, ревности, конкуренции с Донбассом. И достаточно народу там или представителей того же Киева, Запорожья, Черкас, Полтавы, которые выехали и вернутся. Возможно. Ну, это моя точка зрения такая. Хотя я донецкий вот отчасти, я же здесь нахожусь. И завтра, выйдя на улицу, мне скажут: Саша, ты что там критикуешь нас? То, что касается Игоря Безлера, жесткий, очень уважаемый среди тех людей, которые с ним общались вплотную и работали, и воевали, командир Горловский. Не кажется ли вам, что все-таки Игорь Безлер – это не Киев, а Львов, Тернополь, Ровно, Черновцы или Волынь? И вообще, сегодня говорят о том, что Польша намерена, и, наверное, здесь будет торг, мне так кажется, намерена все-таки принять участие в этой миротворческой операции и затянуть эти территории под себя. Вот. Фактически речь идет о балансе балансе в вопросе раздела Украины. Как вы считаете, Олег Анатольевич?
Ну, сразу несколько вопросов.
Ну, конечно. Я же провокатор, я же репортер.
Что касается Игоря Безлера, мне кажется, он сейчас работает в Крыму на очень серьезной должности, руководящий. Но он очень плотно работает с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. И как бы, знаете, у меня с ним очень хорошие отношения. Я знаю, что если бы вот куда-то идти в разведку, то я бы его с собой взял, потому что он бы мне спину прикрывал очень хорошо, куда бы я ни поехал.
Или наоборот, он бы вас с собой взял как военный больше.
Кого?
Или бы наоборот, он вас с собой взял как военный все-таки.
Или, возможно, он меня взял как военный. Он об этом тоже многократно говорил. Да. Вот.
Львов, Луцк, Чернавцы и...
Я готов ехать в любую точку, куда пошлет Родина. Я заканчивал школу в городе Тернополе. Правда, я там был освобожден от украинского языка, но очень хорошо знаю и местность, и людей, и язык.
И я служил в Львовской области, в Черновицкой области и на Волыни. В принципе, уже сложившимся юношей, офицером молодым, я там общался с местным населением, оно мне очень нравилось. И то, да, что вы говорите о роли церкви на тех территориях, допустим, у нас, у православных России... храм не празднуют. Вот так сложилось. А там все село отмечает день рождения церкви села. Это здорово. И тем не менее, все-таки Польша и западные районы Украины, западные
хорошо.
Территории.
Вы мне задали сейчас три вопроса, я просто не успею на них всех ответить. Но по Безлеру я ответил. Да, скорее всего, если его привлекут, то скорее в зону влияния Аксенова, мне кажется, Херсонская область, это было бы очень логично. Вот, если нет, я бы с удовольствием его куда-нибудь взял вместе с собой, да, куда там, где я сейчас нахожусь. Что касается вообще Западной Украины, вот существует такая точка зрения, что Западная Украина не нужна. И надо вот Житомирская область. И все, и дальше вот эта Галичина, от нее одни проблемы и так далее, и так далее. Вот я не сторонник такой точки зрения. Во-первых, Ровенская и Хмельницкая атомная станция. Наследие Советского Союза. Это, там стоят, в отличие от Южноукраинской АЭС, совсем новые блоки. Совсем новые блоки. В Южноукраинской АЭС стоят блоки, которых уже нет на постсоветском пространстве. Но они продолжают работать. Надо понимать, что если эта территория останется в руках враждебной к нам Украины, то блэкаут крымский для Киева, для центральной Украины покажется, в общем-то, цветочками. Нет никаких сомнений о том, что они отключат электроэнергию. И протянуть, и дать столько электричества для всей этой территории, центральной Украины, это будет посложнее задача, чем запитать Крым. Это первое. Второе. Знаете, как говорил мне когда-то один знакомый контрабандист, говорит, дайте мне в аренду 1 метр границы, и я, говорит, мне больше ничего в жизни не нужно. Мне метра достаточно. Вот если дать украинским националистам 1 метр газопровода, который идет на Европу, тут нет сомнений в том, что они его перекроют. Вот нет сомнений. Там находятся, в советское время самые ближние к Европе газовые месторождения были выработаны на Западной Украине. Потом, используя всю мощь Советского Союза, оборудование, там были сделаны крупнейшие в мире газовые хранилища. Вот только за счет газовых хранилищ эта часть Украины может великолепно существовать, показывать высокий уровень жизни социальные стандарты, покупая летом газ по одной цене, зимой продавая по другой. Просто на наследие Советского Союза. Ну, слушайте, они этого недостойны. Потом, у меня нет сомнения о том, что если оставить эту часть Украины, туда сейчас вывезли весь архив милиции, СБУ, прокуратуры. Эти туда вывезли то, что никогда из Киева не вывозили. Папки с агентами. Там вся документация по криминальным авторитетам, по всем преступникам. Всех можно держать очень плотно оттуда этой информации. И у меня нет сомнений о том, что если оставить эту часть Украины под контроль Запада, то они нашпигуют его вооружением, своими иностранными советниками. У нас будет бесконечная война, и с этой территории будут постоянно уходить разведчики, диверсионные группы. Ну и просто война будет бесконечна. Этим можно поступать по-разному. Можно даже отказаться от этой части территории. Ну и не то, что отказаться. В общем-то, люди, я возвращаюсь к началу разговора, люди должны сами выбирать. Но мы не можем, не захотят они присоединяться к Российской Федерации. Вдруг. Хотя вы знаете, возможно, вариант. Но, ну, не захотят. Но тогда можно ее отдать Западу. Но отдать самим. А не так, чтобы они забрали. Отдать и сказать... Ну хорошо, возьмите. Вот будет нейтральная страна, нейтральная территория. Ну, снимите санкции в ответ. Вот. Отдать не просто так. Отдать контроль над этой территорией. Да, мы вам отдаем эту территорию, но газотранспортная система остается российская. Давайте мы вам, ну, в обмен на что-то. Не так просто. Ну, я так считаю. Конечно же, это все непросто. Конечно же, основная надежда сейчас и вообще мы все смотрим на вооруженные силы Российской Федерации. Дай Бог здоровья нашему генеральному главнокомандующему, министру обороны, чтобы у них бойцам, которые сегодня находятся в окопах и на позициях, дай Бог, чтобы сегодня никто не погиб. Дай Бог, чтобы они все выполнили поставленные задачи.
Олег Анатольевич, у нас как бы остается еще минут 10. Вот какой хотел вопрос вам задать. Вы на днях приветствовали решение о наборе добровольцев через военкоматы российских добровольцев в ряды российской армии. А были ли какие-то мысли, может, прорабатывался как-то вопрос о наборе граждан Украины в качестве добровольцев, и которые бы совместно... с российской армией и с армией ДНР и ЛНР воевали, освобождали свою родину?
Ну, скажу, почему я поднимал этот вопрос. Потому что, в общем-то, у меня был просто красный телефон. У меня каждых 2-3 секунды приходило сообщение. Люди узнавали мой телефон, и посторонние люди писали, мы хотим, а как сделать, а как вступить. Ну, это... Пока я разобрался, как выключить вот этот вот звоночек, чтобы у меня на каждое сообщение не шел сигнал, это было просто ужас. Теперь мы все тут, все весь этот вопрос, он, в общем-то, опубличен. Все знают о том, что можно обращаться в военкомат, о том, что действительно мы сейчас следим за тем, что, знаете, команда прошла, но как-то не всюду дошла, особенно в первое время. Вот сейчас она, в общем-то, всюду дошла, все разобрались. Почему-то некоторые считали, что там, вот я когда написал о том, что добровольцы могут обращаться в военкомат, начали мне присылать сообщения о том, что это фейк, о том, что Министерство обороны резервистов не призывает. Вот призывать никого никто не будут. Только добровольцы могут обращаться.
Я могу добавить конкретную информацию, если... Первое. Раз в 3 дня происходит отправка. Отправляют только рядовых, не офицеров, рядовой сержантский состав, оплаты, как в Сирии, направляют в части российской армии, действующей на Украине. В случае ранения 3 миллиона, в случае гибели 8 миллионов, плюс квартира от губернатора, ну это у нас в Московской области, и плюс 5 миллионов, если не ошибаюсь, от губернатора. Желающие есть офицеры, не отправляют пока. Желающие есть генералы, начиная от главкомов видов вооруженных сил бывших, которые отправляют заявление в адрес нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина с просьбой отправить на любую должность, лишь бы быть полезным. Бывшие начальники училищ, известные артиллеристы. Даже я встречаю здесь генералов, которые на пенсии, которые как романтики, ополченцы проникают через границу и находятся здесь рядом со своими недавними однополчанами и делят их участь на поле боя. Вот даже такое бывает. Я просто добавил.
Да, я с вами согласен. И, в общем-то, такие случаи я знаю. Один мой друг и товарищ, тоже генерал, и тоже вот сейчас там всячески пытаются вот попасть тоже на пенсии.
Да, но тут-то я говорил о том, да, что о привлечении граждан Украины.
Вот это очень правильный, очень хороший вопрос. Но вот мы, ну, как бы вам сказать, даже чтобы выстрелить, надо передернуть затвор. И это занимает там, ну, хоть минимальное время, но все равно занимает время. Только решили вопрос гражданскими, военно-гражданскими администрациями. Только наконец-то стало все понятно, и эта директива, приказ дошел до всех военкоматов. И действительно сейчас вот везде принимают добровольцев, и все налажено. Мне кажется, что Российская Федерация, ну, просто не сможет в силу каких-то вот правовых вопросов принимать на работу украинцев. Мне так кажется. Возможно, я, знаете, я достаточно хорошо знаю украинское законодательство, но все-таки был депутатом 4 созывов, но, возможно, я чего-то не знаю в российском, но мне кажется, что граждане чужой страны, другой страны, да, Украины, есть некие ограничения на участие в вооруженных силах Российской
Олег Федерации. Анатольевич.
И
Олег
мне Анатольевич. Кажется, что этот вопрос... Саш, я сейчас закончу. Лучше всего организовать через вооруженные силы ДНР, ЛНР. Хотя бы с правовой точки зрения.
Олег Анатольевич, имеют право подписывать контракт, проходить воинскую службу, совершать подвиги и затем по старым нормативным актам и законом, который сейчас действует еще, но принят и раньше.
Претендовать на российское гражданство.
Так точно, так точно. Поэтому потом и в вузы могут поступать, и все остальное. Поэтому законодательно, я вам хочу сказать, я не скажу, какой начальник генерального штаба по счету в Российской Федерации, когда я у него спросил. Ну, а, допустим, граждане Ганы, речь-то об иностранцах, он говорит, да, нормативно да, но... Мне тогда голову оторвут, он сказал. А украинцы, русские, прибалты, молдаване, казахи, пожалуйста, боже мой, таджики. И очень много вариантов, когда они служат и выполняют достойно воинский долг во имя России. И наших общих интересов в том числе.
На вооруженных силах народных республик мы с вами знаем о том, что служат очень много ребят из Днепропетровска, Запорожья, Харькова.
Из Киева, из Львова я встречал, из Тернополя. Вот даже сейчас, извините, воюют. Равно как и американцы, испанцы, итальянцы, чилийцы, немцы, голландцы, поляки. Кого не назвал? Ну, в общем... Они есть.
Ну, друзья, но я здесь имел в виду немножко другую вещь. Друзья, я здесь имел немножко другую вещь. Вот, допустим, в Великую Отечественную войну мы формировали польские дивизии, да? Вот, войско польское потом, как бы оно превратилось все. Я вот в том плане, что формировать из граждан определенные соединения, которые, может, станут потом прообразом, ну, будущей армии.
Нам некогда их отправлять под Рязань, в сельцы, где формировалась дивизия имени Тадеуша Костюшко, и некогда перебрасывать, и готовить некогда. Нам надо здесь, вернее, там, и сейчас, на мой взгляд.
Ну, поэтому есть люди с боевым опытом же.
Да нет, ну почему? Боевой опыт, субстанции боевого опыта рождается и появляется на полигоне. Поэтому я Олега Анатольевича спросил про силовой компонент вот этих военно-гражданских администраций. Тут можно развить вопрос, насколько правомерно и насколько активно, ну, нормативно придумаем. А вот пойдут люди на работу в качестве новых полицейских на Украине?
В Донецке... Даже у нас здесь, в Киевской области, мы достаточно успешно решаем этот вопрос.
Все,
значит, у нас... достаточно. Да, вот, скажем так, в среднем райцентр, это, вот мы в списке сейчас смотрим, около 200 человек тероборона. Их, как правило, нет на месте. Да, они ушли в Киев или в лес окрестный, ну, сказать сложно. То есть это достаточно серьезное, это райцентр, сельский райцентр. А каждое село, это вот там, я, это в России говорят поселок, да? Это у нас на Украине село.
Нет, вот, село есть, село от деревни отличается тем, что имеет церковь у себя, храм.
Я понял, да. Вот, а каждое село имеет, то есть там в зависимости там 20-70 человек. И да, есть и те, которые возвращаются из леса и приходят и сами вот говорят, вот нам, вот а мы не пошли, мы хотим мирно жить. Но есть и те, которые сейчас находятся в лесах. И поэтому силовой блок, он, конечно же, нужен. И чем дальше на Западную Украину, тем больше опасностей, пожалуй, будет. Тем больше леса, тем больше... вот этих мелких сел в лесах.
Тем толще партизаны, да, как говорят. Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
Да, и поэтому, да, действительно, и работа у этих людей будет очень непростая. У нас там несколько раз приезжало российское телевидение на Киевскую область, показывало там, как раздачу гуманитарки, показывало там, местных наших выбранных вот народом местных чиновников, которые сейчас ничем не занимаются там против Украины, да, они занимаются исключительно муниципальными вопросами. Вот в гражданскую войну как было? Вот была местная власть, пришли красные, ну, местная власть продолжает работать.
Олег Анатольевич, Олег Анатольевич, вынужден вас прервать. Наше время в эфире выходит. С вами очень интересно было беседовать. Я напомню нашим слушателям, что у нас в программе участвовал Олег Анатольевич Царев, депутат 4-х созывов Верховной Рады Украины, украинский политик известный. Программу вели Александр Сладков.
И Галина Вергасова.
Да, всего
доброго. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое.
Вы интересный собеседник.
Да, спасибо. Всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю.